Я порицаю Анну Каренину, и она заслужила то, что пустила свою жизнь под откос, а там внизу уже стоял поезд, под который она и попала. То есть это вот, это квинтэссенция. И я, понимаешь, вот люди, которые восхищаются Анной Карениной, это, я читал когда эту книгу, это хорошая книга, хорошее произведение, но вот в Анне Карениной именно, знаешь, почему у Толстого настолько, ну, скажем так, пренебрежительное отношение к своим персонажам женского пола? Потому что он мстил своей матери. Сам Толстой был в своей семье четвертым ребенком, и когда ему было полтора года, ну, полтора-два года, его мать рожала пятого ребенка, и она при родах умерла. И он не мог ей это простить до самого конца своей жизни. Типа, нафига она там рождала еще пятого ребенка, что не могла типа на мне остановиться, вот я такой красивый, бородатый, вышел у тебя. Есть такая гипотеза, что он во многих своих произведениях, вот посредством отражения в своих женских персонажей каких-то негативных сторон, он тем самым мстил своей матери.
Почему без шапки?
Во-первых, всем привет. Мы Оля и Антон, и мы здесь уже почти год, ну, с натяжечкой, да, занимаемся тем, что пытаемся разобраться в себе, ну, не друг в друге, а каждый сам в себе. Вот, и мы не нашли более подходящего способа, чем сделать это публично, и поэтому завели подкаст, и теперь здесь общаемся на всякие разные темы, которые нам в первую очередь интересны, прикольны. Мы считаем, что у нас иногда получается довольно неплохо это делать, и поэтому ставьте нам классы везде, во всех приложениях, где нас найдете. Можете в Инстаграме это делать, можете в Фейсбуке, подписывайтесь на нас везде. В описании к каждому выпуску есть все ссылки, которые вы можете использовать по своему усмотрению. И можете даже нам делать донатики, все реквизиты также во всех описаниях. Если мы вам нравимся, то можете нам скинуть немножко денежек, а если мы вам не нравимся, то тем более, но немножко больше, чтобы мы могли реже выходить в эфиры, хотя, в общем-то, мы и так довольно нечасто это делаем. Итак, что у нас сегодня с нашей темой?
Ну, я вот пытаюсь от тебя ее услышать.
Сформулировать.
Чтобы... Да, да, романтизация отношений, правильно?
Давай так сделаем. Как литература портит жизнь женщина, точнее, даже литературные героини. И мы сегодня несколько таких героинь разберем. Я думаю, что многие читали разные книги. Слушай, ну, я вот когда хотел сформулировать свою претензию, думал, ну, кого обвинить в том, что вы, твари, портите жизни ни в чем не повинным женщинам, которые ведутся на то, что пишут в различных романтических произведениях. И причем я сейчас говорю не о какой-то бульварной там прессе, там Дарья Донцова со своими детективами. Ну, даже, наверное, знаешь, не Дарья Донцова, а Даниэла Стил. Знаешь, есть такая писательница. Я, конечно, честно говоря, не знаю там про ее судьбу, но моя бабушка читала, покупала в «Союз печати» книги в мягком переплете. И там что-то было, какое-то «Destiny», там какие-то даже фильмы снимали американские. Вот. Мы сегодня будем говорить про вполне себе очень крутые произведения, на самом деле очень крутые. Я считаю, что вот про «Войну и мир», естественно, пойдет речь. И про Анну Каренину. Ну, еще про другие произведения.
Подожди, я не знаю, про «Унесенные ветром».
Про «Унесенные ветром», да. Но это в противовес. Вот Льву Николаевичу Толстому мы Маргарет Митчелл сегодня упомянем. И я на самом деле считаю, что «Война и мир» и Анна Каренина — это вот два самых лучших, абсолютно лучших классических произведения, которые вообще до сих пор были написаны. Ну и, знаешь, в ближайшее время, в ближайшие, наверное, лет 500 лучше ничего не появится.
Так вот, но претензии, если это лучшее, то как если это какое-то лучшее, отношение имеет к нашей теме?
К нашей теме, как литературная героиня портит жизнь женщине? Вот да. Смотри, давай представим себе обычную женщину русскую, которая ходит на работу, у которой все хорошо в семье, у нее есть дети, умницы там, и красавицы, или, может быть, красавцы, спортсмены, отличники. Что можно сказать об ее семье? Она среднестатистическая, и она абсолютно скучна. Никакой Лев Толстой и, прости господи, Пелевин про нее никогда ничего не напишет. Потому что в основе любого произведения, очень популярного, стоит всегда кто? Абсолютно и наглухо отбитая женщина. Вот зачем интересно наблюдать читателям и прежде всего читательницам. И я не обвиняю писателей, не потому что там Толстого — это крутая фигура, у него классная борода, там Достоевского тоже я сегодня упомяну и прочих других, но в том, что они портят жизнь женщинам, своим читательницам. Так сказать, people have it, поэтому вот на эту тему они и пишут. Я обвиняю советскую систему образования, может быть, и российскую тоже, просто я с ней не очень знаком. Я не знаю, сейчас «Войну и мир» вообще в школе проходит. Вообще есть такой предмет, как литература?
Да, проходит, там? Проходит.
Да, есть? Да. Вот. Но я помню, что в наше время, я учился в 90-е годы в старших классах, и у нас в основной программе была «Война и мир», и у нас еще по литературе была, ну, как сказать, факультативные занятия, где мы проходили разные произведения. Ну, посещать их было не обязательно, как бы, и читать тоже не обязательно, по желанию. Но там мы проходили «Анну Каренину», которая в школьную программу не входила. Вот я прочитал, и я, на самом деле, как бы, на тот момент не очень понял, о чем там шла речь. Потом уже, когда стал более взрослым, я не скажу, что я перечитывал прямо, но некоторые моменты были, которые я освежил в памяти. И девочки, я сейчас говорю прежде всего о девочках, они же вот в этом нежном возрасте не особо, ну, то есть у них там может быть первая любовь в 11 классе, и они хотят быть, вообще вот как с точки зрения психологии устроена вот эта вся система, когда женщина читает книгу или смотрит фильм, она себя представляет на месте этой героини, и она хочет быть как она, и чем она младше, чем более у нее подвижная психика, тем, ну, скажем так, к сожалению, лучше это все получается. И вот какая-нибудь 11-классница, она хочет быть Наташей Ростовой или, прости господи, Анной Карениной, там, влюбиться в какого-нибудь молодого красивого офицера, который будет ее любить изо всех сил. И она тоже будет счастлива и уйдет от своего взрослого мужа. Ее ребенок будет несчастлив. Так что вот что, понимаешь, в чем прикол? Мужик никогда, вот даже если будет какой-то там супер классный персонаж, Евгений Онегин или, не знаю, там, Железный человек, мы, мужики, устроены немножко по-другому. Мы думаем, да, чувак, ты классный, но я другой. Я рад, что ты крутой, но я таким, как ты, никогда не буду. Поэтому я просто буду наслаждаться тем, что читать или смотреть, ну, короче, следить за тобой.
Так, можно я в эту цираду вклинюсь?
Да, пожалуйста. Я просто хотел свою позицию объяснить по этому поводу. Да, и я надеюсь, что сделал это более или менее доступно.
Это все понятно. Все, что ты объяснил, оно достаточно понятно. Я, знаешь, не пойму чего. Я не пойму другого момента. Почему ты тогда не упрекаешь, ну, если это можно так назвать, детскую книжку «Золушку», которую нам читают с самого детства. И, ну, а что, как? Точно так же можно скопировать. Ну, если ты считаешь, что мы, девушки в раннем возрасте, копируем модель поведения какой-то героини, неважно, фильма это или книги, а почему ты тогда не задаешься вопросом, что нам, в принципе, с детства внушают историю про Золушку, про Дюймовочку, про что там еще, ну, не знаю, вот всякие вот такие вот вещи. То есть это тебя не смущает и не беспокоит?
Подожди, а что там в Золушке было? Ну, то есть была такая вот падчерица, да, бедная, несчастная,
да,
которую чемырили.
Гнобили, да, и она потом там...
И в итоге что? И в итоге принц выбрал ее.
Да, ну, она встретила принца.
Подожди.
Слушай, не сапожника, не мясника, она встретила принца.
Да, потому что если бы она встретила сапожника или мясника, это было бы абсолютно нормально для женщины ее социального положения. Она была прислугой. Вот, и как бы, если бы она познакомилась с человеком своего социального слоя, то это было бы, ну, в чем здесь сказка-то?
То есть то, что с детства нам внушают, что нужно ждать своего принца, который тебя обязательно спасет и вытащит, ну, там, из глубокой ямы. Да, ну я хотела, это у меня вертелось на языке, но я не стала говорить. Или там, допустим, как Дюймовочка, да, жила со старым кротом, но опять же она потом полюбила кого там, какого-то...
Меня знаешь, что сейчас, когда ты сказала, Дюймовочка жила со старым кротом, знаешь, есть такой чешский мультик «Крот и транзистор». очень популярной было там в 80-е и 90-е годы. Мне почему-то этот крот представился в первую очередь, ну, а вот, потом уже толстый.
То есть вот это тебя не смущает, что в принципе с самого детства нам это закладывают, когда читают там эти детские сказки. Зато, блин, Анна Каренина — это вот плохая книга.
И нет, «Война и подожди.
Мир» — это тоже плохая книга.
Я не говорю, что Анна Каренина — это плохая книга, и что «Война и мир» — это плохая книга. Я говорю то, что если прочитать эту книгу в том возрасте, в котором нам ее навязывают, это 16-17 лет, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Потому слушай, что у нам тебя... начинают навязывать все эти книги с 3-4 лет. А какой 16?
Какие? Тебе кто навязывал-то «Войну и мир», милая моя?
Сказки девочкам
да,
читают.
Сказки девочкам читают, это все ерунда. На самом
Почему?
Деле.
Потому Почему?
Что ну, там описывается вполне нормальная девочку. Ситуация. Там описывается вполне нормальная
любую.
Для сказки ситуация.
Ну, а как 3-4 года ребенок еще не понимает, что это сказка? И если спросить девочку 3-4 лет или 5 лет, кем ты хочешь быть, она тебе скажет, что она хочет быть принцессой.
Естественно, она хочет быть принцессой Винкс, или как они там называются, вот эти современные, там разные фиолетовые, синие принцессульки-то, которые везде появляются.
Вот смотри, кстати, нам пишут,
да,
что
Золушка была дочерью обеспеченного человека. И потом этот человек попал в... Ну, после того, как, видимо, умерла его жена, потому что Золушка же была его дочерью, а вот эта вот карга с двумя дочерями, соответственно, для нее Золушка была уже падчерицей. И здесь, видишь, имеет место быть токсичное отношение, потому что более сильная духовная женщина, да, просто загнобила своего мужа. Это помнишь, мы с тобой в каком-то эфире, где факапы, что ли, на первом свидании, когда обсуждали, то говорили про то, что есть, ну, обсуждали когда книгу, почему он не перезвонил, там есть типа такой типаж женщины, женщина-начальник, и типа такой женщине не хочет звонить человек, ну, мужчина после первого свидания. Да. Вот, видимо, эта женщина, на которую отец Золушки женился, она начальником была, но он на первом свидании этого не заметил, и вот он ей перезвонил, и вот из-за этого все закрутилось-то и завертелось. Ну, зато сказка появилась. В сказке, но... понимаешь, есть определенная ситуация, то есть это сказка – это простейшее повествование. То есть, как я уже говорил, если
а повесть...
в основе... Ну, слушай, роман – это очень сложная литературная форма. И в основе и сказки, и романа, то есть, если все идет по одной линии, как сказка «Жили-были дед да бабка», все у них потом было классно, потому что их сын удачно женился на классной принцессе. Вот. Это ну, одна линейная форма, там нет никаких сложных ответвлений, от которых голова пухнет иногда, и особенно если это 4 тома, которые писал старый бородатый графоман. Но суть-то одна – все в итоге должны быть либо счастливы, либо нет. Я просто не представляю, вот представь себе маленькой девочкой.
С плохим концом, если бы сказку рассказывали, то это и хотел сказать.
Слушай, нет.
Я вообще не к тому вела. Ты меня дослушай мою мысль, к чему я это все вела. К тому, что сказки, романы, повести. Я не скажу, что это откладывает какой-то сильно большой отпечаток на жизнь юного подростка, тем более современные подростки, я вообще сомневаюсь, что они там что-то читают. Ну, хорошо, если они читают школьную программу, а вот просто там прийти в библиотеку, взять книгу и почитать ее, это, ну, мне кажется, что-то прям вообще сверхъестественное. Но суть не в этом. Я к тому, что, скорее всего, наше окружение и то, как нас воспитывают родители, что они нам рассказывают, что как они, не знаю, ведут себя своим примером и так далее, они, конечно, безусловно, большую часть закладывают той модели поведения, которая складывается у взрослого человека, да, будучи, когда он маленький. То есть он смотрит на родителей, он живет в семье и впитывает это все как губка. А книги что? Книги нас учат мечтать, они тренируют нашу фантазию, улучшают память, учат общаться с людьми. Но чтобы они прям такой какой-то там, знаешь, я скопировала какую-то модель поведения какой-то там героини, но это уж ты прям совсем загнул. Конечно, безусловно.
Нет,
есть
я не
всякие
загнул.
Другие личности, особо
потому что ты сильная женщина, ты слушай, сама готова быть героиней своей жизни, а не копировать поведение там разных вымышленных персонажей. Персонажек, наверное, вот так вот сейчас нужно говорить.
Ну, а какой процент людей, которые, знаешь,
я не знаю, прочитал людей, но есть, книжку, но есть и... люди, которые, у которых, ну, как тебе сказать, знаешь, с точки зрения психологии, у которых жизнь своя, собственно, настолько скучна, что им проще жить в каком-то вымышленном мире, который они сами себе придумали. И это на самом деле, ну, это не страшно лишь до того момента, пока они начинают путать вымышленный мир с реальным. И если они полюбили какого-то персонажа, неважно, там, кто это там будет, там, Анна Каренина, Наташа Ростова, там, Скарлетт О'Хара, кто угодно, там, хоть «Черная вдова» там, или «Алая ведьма», или «Женщина-кошка». Но и Дейенерис Таргариен, это, кстати, ну, да. Если хочешь, я тебе потом свое мнение по поводу нее, потому что я, когда готовился к сегодняшнему эфиру, проще же скопировать какого-то уже существующего персонажа, чем выдумать какого-то своего. Если ты выдумываешь какого-то своего, то о-о-о, это у тебя вообще-то настолько проблемы со психикой, что я тебе просто вообще ни разу не завидую. Это уже там, мне кажется, ближе там, к шизофрении, когда у тебя появляются какие-то, ну, когда ты сама выдумываешь свою жизнь.
Почему без шапки?
Вот мне, кстати, понравилась вот эта фраза, может, под поезд бросится, ладно, подумаю об этом завтра. Это, ну, это...
Как раз-таки из двух произведений.
Это очень хорошая шутка, хоть я и не смеюсь. Перейдите уже к обсуждению литературных героинь.
Переходим.
Итак, с кого начнем? Давай с Анны Карениной.
Давай.
Потому что она настолько, вот это самый токсичный персонаж в истории литературы в целом.
Так, ну-ка.
И что ты, что так? Ты не согласна? Ну, скажешь, да, и мы перейдем к обсуждению следующего персонажа.
Нет, мне интересно, почему ты назвал ее самой токсичной, с чего это вдруг?
Потому что это абсолютно эгоистичная женщина, которая не думала ни о ком, кроме себя. И в том числе она не думала о своем маленьком, единственном, между прочим, ребенке, который у нее был, от законного мужа, закрутив роман с каким-то там офицеришкой, который моложе был, я уж не помню, на сколько лет. Но это не важно, там, понимаешь, возраст не важен в данной ситуации. Потому что я порицаю Анну Каренину, и она заслужила то, что пустила свою жизнь под откос, а там внизу уже стоял поезд, под который она и попала. То есть это вот, это квинтэссенция. И я, понимаешь, вот люди, которые восхищаются Анной Карениной, это, я читал когда эту книгу, это хорошая книга, хорошее произведение, но... Вот в «Анне Карениной» именно, знаешь, почему у Толстого настолько, ну, скажем так, пренебрежительное отношение к своим персонажам женского пола? Потому что он мстил своей матери. Сам Толстой был в своей семье четвертым ребенком, и когда ему было полтора года, ну, полтора-два года, его мать рожала пятого ребенка, и она при родах умерла. И он не мог ей это... простить до самого конца своей жизни. Типа, нафига она там рождала еще пятого ребенка, что не могла типа на мне остановиться, вот я такой красивый, бородатый, вышел у тебя. Есть такая гипотеза, что он во многих своих произведениях, вот посредством отражения в своих женских персонажей каких-то негативных сторон, он тем самым мстил своей матери.
Можно я опять вставлю? У тебя просто такие длинные тирады сегодня. Ты прям как будто, знаешь, неделю молчал, чтобы поговорить сегодня в прямом эфире. Мне что не нравится, с чем я не согласна? Ты как-то очень однобоко оцениваешь героиню. То есть у тебя нету, вот знаешь, мне кажется, я уже тебе говорила это несколько раз, и я так предполагаю, что, наверное, так все мужчины думают, мыслят. У тебя, вот знаешь, либо черная, либо белая. У тебя нету каких-то полутонов, других красок и так далее. Вот она плохая, вот она эгоистичная, она думала о себе и так далее. А что о себе думать, это в какой-то степени, ну, здорового эгоизма. Это плохо?
Здорового, вот именно. Вот именно, что ключевое слово здесь — здорового эгоизма. У нее был нездоровый эгоизм. Мы сейчас говорим про Анну Каренину, напоминаем для тех, кто только что проснулся. У нее был нездоровый эгоизм. И поэтому вот эта героиня, когда девочки, ну, когда молодые женщины читают эту книгу, и, не дай бог, они хотят быть похожими на нее, это просто вообще можно сразу ставить диагноз и закрывать в дурку на всю оставшуюся жизнь.
Вот опять же, ты только что не не являясь психологом, психоаналитиком, психотерапевтом, поставил ей диагноз, что у нее нездоровый эгоизм.
Да не
ставил
ей никаких диагнозов. Да что?
Ну а что? Почему? Почему?
Слушай,
эгоизм?
Подожди.
Это уже это плохо. Почему ты ее эгоизм считаешь плохим?
Давай, я вот, давай, вот представим себе понимаю. Чисто гипотетическую ситуацию. У тебя есть маленький ребенок, у тебя есть муж, который тебя любит. Вдруг тебе полюбился какой-то молодой офицер, красивый там, может быть, герой, великолепная партия, ты в него влюбилась без ума. Ну ладно, там хрен с ним, с мужем, там, знаешь, другую жену себе найдет. Но ребенок-то здесь при чем вообще?
Это а как твой это ребенок. Связано? То, что я влюбилась в другого мужчину,
да и срать было, ребенок. Понимаешь, на своего ребенка. Вот в чем прикол-то весь.
Да, блин, ну так нельзя судить. Мы не знаем всех обстоятельств. Мы не знаем чувств, переживаний
Послушай,
этих женщин.
Толстой был достаточно грамотный писатель для того, чтобы описать всю ситуацию в своем произведении до такой степени, до мельчайших деталей, чтобы читатель все себе прекрасно представлял. Так что мы знаем ситуацию.
Вот знаешь, что я тебе хочу сказать? То, что мы видим в других людях, это вот не его, а это ваше. И каждый эту книгу воспринимает через призму своего восприятия.
А ты-то скажи, ты как-то ее восприняла?
Я не считаю эту книгу точно плохой и не считаю точно героиню токсичной.
Не, мы не книгу обсуждаем, а прежде
мы
всего
обсуждаем героиню. Да, и я не считаю эту книгу токсичной.
Книга-то, понятное дело, неплохая.
И точно не считаю, что она может как-то там повлиять на мировоззрение молодой девушки. Скорее всего, молодая девушка ничего не поймет. И эта книга, она для более взрослого прочтения. Так же, как и, допустим, если мы упоминаем школьную программу, да, то в школьной программе, ну, по крайней мере, в мое время, читали «Мастера и Маргариту». На тот момент, 10-классница или 11-классница я была, я ничего не поняла. Я читала, меня тошнило, я думала, господи, быстрее бы это прочитать, чтобы быстрее это все там забыть. И перечитывала ее в более взрослом возрасте, и прочтение книги в разное время – это абсолютно два разных восприятия.
Я тебе скажу так, что я, ну, «Мастер и Маргарита», ладно, мы сегодня не будем обсуждать, но раз уж ты упомянула, то я читал ее, по-моему, в 11 классе, я ничего не понял, естественно, и я потом читал через несколько лет, я все равно ничего не понял, и я тебе могу дать, наверное, вероятность, ну, как минимум, 50%, что если я сейчас ее прочту, то я... Ну, нет, наверное, я сейчас что-нибудь пойму, но просто я сейчас уже не хочу читать «Мастера и Маргарита». И мне, знаешь, в чем, что было непонятно в том возрасте? Причем здесь Понтий Пилат, вот эти все отсылки. Давайте мне уже там, не знаю, там кота-бегемота, там Азазелла, вот это же прикольные все, все штуки, они классные ребята. Зачем мне какой-то сраный Понтий Пилат? К чему эти пасхалки вообще?
Ты уверен, что такое можно употреблять и говорить, что... Сраный Понтий Пилат, это, ну, нормально.
Я потом вот вырежу.
Слушай,
и...
а хотя в нашем подкасте что хотим, то и говорим, правильно?
Конечно, конечно,
ладно,
мы же не материмся.
Ладно, давай к следующей героине.
Ну, давай, ладно, тогда обсудим Наташу Ростову. В целом, у меня отношение к Наташе Ростовой более теплое, нежели к Анне Карениной. И ей же сколько на начало произведения, там, лет... 15, наверное, да? Ну, то есть она плюс-минус ровесница девчонок, там, 10-11-классниц, которые первый раз читают эту книгу. Ну, пытаются, по крайней мере, читать. Потому что я не верю, что у кого-то хватает сил в 10-11 классе, ну, в 11 классе, по-моему, мы проходили, дочитать это все до конца.
Угу.
Но она, Наташа Ростова, она ближе к тем переживаниям, которые, ну, понятное дело, как ближе. Она там все это испытывает в начале 19 века, мы сейчас живем уже в 21-м. Тогда, безусловно, были совершенно другие проблемы у молодежи. Ну, может быть, их даже вообще не было. Там в кого влюбиться, как найти красивого офицера, который сделает тебе предложение, который тебя на бале дебютанток пригласит. Все это, конечно, очень романтично, все, что там описывается. Но вот эти вот, знаешь, терзания Наташи Ростовой, потому что, ну, вот, допустим, когда она познакомилась с Андреем Болконским, когда он ее пригласил на танец на бале дебютанток, куда она пришла, ну, первый раз, так сказать, вышла
в свет.
Мне там понравился момент, был очень прикольный, когда он подходит, стоят Наташа Ростова, ее троюродная сестра Соня, ну, и родители там. Ну, а, я слушаю, я недавно смотрел сериал BBC «Война и мир». Я только из этого сериала, и почему-то у меня это не отложилось в памяти, я узнал, что Наташа Ростова, она на самом деле Наталья Ильинична, я так ржал вообще.
А что это смешно?
Наталья Ильинична, я просто даже не мог себе этого представить. Вот, и как будто она сестра Ленина.
просто очень странные аналогии.
Ну, слушай, ну Ленин же Владимир Ильич, хотя жил на 100 лет позже. Вот, и там была такая красивая сцена, что Андрей Болконский подходит и говорит: графиня Ростова, разрешите мне пригласить вашу дочь Наталью на танец. И вообще там так все это была красота, но там война же была, все эти дела, там Наполеон там уже начинал наступать на Россию, и Андрей вынужден был уйти в армию, она там сидела, короче, ни ответа, ни привета, ни одной смс-ки, ни одного месседжа, и у нее там, короче, башню сорвало.
Ближе к делу.
Она начала, ну, короче говоря, я знаешь, почему возненавидел Наташу Ростову? За то, что она начала кутить с этим мерзавцем Анатолием Курагиным. Это же вот он и его сестрица, которая жената Пьера Безухова. Ой, это вообще ужасная такая парочка. Хорошо, что они оба плохо кончили. Они, понимаешь, весь роман более или менее нормально кончали. В общем, девчонки, никогда не влюбляйтесь в офицеров, потому что они потом уйдут на войну.
Вот опять же, понимаешь?
Наташа Ростова, дорогие мои молодые, я знаю, что нас слушают очень много молодых девчонок. Я бы хотел специально для вас процитировать один эпизод из «Войны и мира». После того, как все уже закончилось, это уже практически эпилог. Где говорится, что Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, это уже когда Андрей Болконский погиб, и имеется в виду, что вышла замуж она за Пьера Безухова. И у ней в 2020 году было уже 3 дочери и 1 сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Ну, то есть, как бы на челе похер, а сын это уже вот и здесь, так, ла-ла-ла, она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую подвижную Наташу. То есть здесь, видишь, есть изменения персонажа. Ну, Толстой очень любит такие всякие штуки. Я не буду тут все дочитывать, но здесь что нужно? То есть, ну, Наташа Ростова прежняя такая фаворитка всех балов, красивая тонкая девушка, ну, она как бы превратилась в обычную мать. И ей, в принципе, было уже насрать там. Пьер Безухов ее и так любил, вот, и никуда бы не ушел.
Ты знаешь, мне кажется, то, что мы сейчас упоминаем таких героинь, романов и так далее, это как-то не очень современно, что ли. Сейчас,
почему?
Наверное, ну, потому что сейчас молодежь больше впитает и, не знаю, там, из сериалов каких-нибудь или из, может быть, как это, YouTube, не YouTube-блогерши, а просто блогерши, из, ну, будут ориентироваться. У молодежи сейчас другие ориентиры.
Ну, да,
и к сожалению.
Почему я вот здесь к сожалению?
Ну, потому что современные ориентиры, они, знаешь...
Ой, вот только не надо, знаешь, делать вид, что там, типа, Наташа Ростова или Анна Каренина, там, какие-то классические писатели, это был твой ориентир в том возрасте, когда ты была вот ровесница нынешней молодежи. Тебе тоже было срать на это все.
Я же тебе
если
говорю...
Если бы тебя учил,
да.
Ты не заставлял, ты бы не узнала никогда.
Я же тебе говорю, что, скорее всего, отпечаток вот этой вот модели поведения с мужчиной, он складывается точно не из литературы, а зачастую это там из семьи, из какого-то ближайшего окружения и так далее. Но я, по крайней мере, в свое время, когда мне было 16 лет, слава богу, знала, кто такая Наташа Ростова. Понимаешь?
Сейчас что, в 16 лет не знают, кто такая Наташа Ростова?
Мне кажется, нет, и это очень грустно. Я думаю, я не буду, конечно, говорить за всех, но мне кажется, у современной молодежи сейчас совершенно другие ориентиры, и это какие-то блогерши. Ну, я просто почему сейчас вспомнила, почему я это все сказала, да, не знаешь, да, погибла недавно 18-летняя какая-то блогерша или блогерка.
Настя. Как тропи, правильно сказать? Цель, как-то так, да.
Да, вот просто про ориентиры. И я читала интересную статью, и у нее там, знаешь, было человеку 18 лет. Ну, я так понимаю, что она нигде не учится. И я вот читала ее цели на следующий год и то, чего она добилась и что она сделала в этом году. И у нее там был...
Что же она сделала в этом году, интересно.
Ну да. И вместо того, чтобы там писать про учебу в университете или там, не знаю, про учебу в колледже, еще где-то, да, у нее было... Закончила курс медитации там такого-то мастера. Прошла онлайн обучение какого-то тренинга там по внутренним ресурсам. Ну, вы знаешь, вот какая-то откровенная чушь, которая вот заполняет мозги нынешней молодежи вместо того, того, чтобы 18 лет учиться, а не тусить на Бали и кататься на моциках, конечно, да, мы, безусловно, все через это проходили, когда мы там тусовались до утра, встречали рассветы, провожали закаты. Но это было все свободное от учебы время. И не дай бог, вот я бы родителям такая заикнулась, что я хочу тусоваться на Бали, вместо того, чтобы я хочу там пойти в универ. Да мне бы бошку открутили, понимаешь? А сейчас это нормально, сейчас это... Ну ладно, доченька, на Бали так на Бали, знаешь. Ну, поэтому вот я и усомнилась в ориентирах сегодняшней, нынешней молодежи.
Почему без шапки?
Я это сказала в тему того, что сегодняшняя молодежь очень много знает чего интересного нового и, возможно, того, чего я не знаю, но я боюсь, что они не знают
роман, где четыре тома.
Да, да.
Тысяча страниц.
Вот я к этому вела. И то есть, скорее всего, неокрепший ум, он будет смотреть на красивую, сладкую жизнь того человека, который ему более понятен, более доступен, нежели какой-то литературный герой. Вот я тебе к чему вела. И, скорее всего, он будет копировать, ну, вот девочка будет смотреть и думать, блин, как классно, у нее такой взрослый мужчина, он катает ее на байке, они вместе путешествуют, понимаешь? Вместо того, чтобы думать о том, что я должна отучиться, я должна быть там не тупой, я должна быть сама ответственна за себя и уметь сделать в этой жизни что-то благодаря самой себе, своим мозгам, да, возможно, красоте, да, возможно, хитрости какому-то, и, ну, еще куча всего, да, а не просто потому, что у меня есть какой-то крутой чувак. Вот, ну, как бы, о чем я. И, скорее всего, человек будет смотреть на это и пытаться это повторить, потому что это путь наименьшего сопротивления.
Ну, окей, вот. Если ты говоришь, что современная молодежь, у нее там другие ориентиры, пускай там не блогеры, но возьмем, например, там более популярных героев, я не знаю, там, целевая аудитория «Игры престолов», там, от какого до какого возраста, но, допустим,
про
ты
про Дейенерис сегодня
говорила. Да. Это не я хотел сказать, ты упомянула в начале. На самом деле очень незавидная судьба этой героини, потому что она...
чем она кончила.
Ну, неважно, чем она кончила, даже если бы как бы был там какой-то открытый финал, который бы подразумевал, что она погибла, у нее, ну, она была сосредоточена исключительно на власти, как, в общем-то, в какой-то степени и Скарлетт О'Хара, когда она там поднимала свое поместье Тару после гражданской войны, после там смерти своих родителей. Ну, если бы не вот эта вот там влюбленность в какого-то Эшли Уилкса, но мы про Дейенерис.
Тряпку.
Абсолютная, да. И хотя офицер, между прочим, герой войны. Просто в чем характер вот героини Дейенерис Таргариен, то, что она по ходу произведения, по ходу сериала, по крайней мере, потому что чем там книги заканчиваются, я тут недавно узнал, что «Ветра зимы» в этом году не будут написаны, так, и очевидно из-за коронавируса. У нее просто крыша уже поехала от этой власти, что чем больше она этой власти получала, тем как бы, крыша у нее вообще потом уже закипела. Если с самого начала, когда она вызывала какое-то восхищение, потом какую-то симпатию, ну, из поубывающей, то есть как жизнь Бенджамина Баттона, то есть у нее как бы с высшей точки все в низшей, в самом конце уже просто ну, хотелось, чтобы ее поскорее убили, что, в общем-то, и произошло в самой последней серии. А вот наоборот, там было две героини, сестры Старк, Ария и Санса, вот к ним наоборот, то есть они были какими-то совершенно мелкими девчонками, которые ничего из себя не представляли, там, особенно Санса, но потом то, что она прошла там за свою жизнь, там у нее был и муж-абьюзер, сначала муж-карлик, ну, хотя, в общем-то, у них были довольно теплые всегда отношения, и это было показано там в одной из серий последнего сезона. А потом у нее был муж-абьюзер, там этот Рамси Болтон, которого она потом скормила его же собственным собакам. То есть, ну, она прошла через довольно-таки большое количество испытаний в своей жизни. И что самое лучшее, наверное, в этом, хотя вот те испытания, которые у нее были, я никому не пожелаю, но она сделала из них правильные выводы, и она стала сильной женщиной. То есть, если Дейенерис, она становилась сильной женщиной благодаря жажде бесконечной власти, и в итоге это ее и подвело под монастырь, то Санса, она просто стала сильной женщиной, она заслужила то, что заслужила, она стала королевой Севера. Вот и все. И я, честно говоря, вот это правильный пример.
Вот я хотела бы сказать в заключение. Ты знаешь, это, наверное, не очень... правильно будут говорить о том, какие примеры они правильные, а какие примеры неправильные, потому что для каждого правильность, она своя. То, что мы считаем правильным, может быть, для кого-то неправильным, совершенно наоборот, да, то есть это своя какая-то призма восприятия у каждого человека есть. Что хочу сказать? В первую очередь нужно думать своей головой. А литературные герои или герои кинематографические — это всего лишь герои, придуманные какими-то другими людьми. Вот. Поэтому в первую очередь учиться на своих ошибках, делать выводы, уметь делать эти выводы. И прежде чем что-то сделать, нужно 10 раз подумать. Это не ново. Вот. Поэтому, но все-таки в первую очередь, да, думать своей головой.
А ты мне скажи вот на прощание, вот кто твоя любимая героиня? Неважно, там в литературе или в кино, а я тебе потом скажу, кто мой любимый мужской персонаж.
Женщина-кошка.
Ага, так, ясно. А в чем исполнение?
Холли Берри.
Холли Берри. Понятно. Да. Но мне больше нравится она в исполнении Энн Хэтэуэй, вот в трилогии Криса Нолана.
А я ее терпеть не могу, поэтому нет.
Нет, но вот мне тоже она не очень нравится, но вот прям женщина-кошка такая довольно-таки очень близкая к оригинальному персонажу, который в комиксах. А мой, знаешь, кто любимый мужской персонаж?
Удиви меня.
Это Ракета.
Какая Ракета? Собака?
Какая собака? Это енот, блядь. Стражи Галактики, Мститель.
О, Господи. Енот?
Ну, по-моему, он енот.
Нет, вот я так поняла. Но ты енот?
Я Ракета.
То есть
мне больше нравится
не Супермен, не зеленый фонарь, не Железный человек.
Сейчас... А, ну, Железный человек, да. Ты вот единственного нормального персонажа сейчас назвала, потому что два предыдущих
были DC. А если бы я была мужиком, я бы была Росомахой.
Росомаха, ну, это было естественно, да, конечно, да, конечно. Да. Или Бэтменом в исполнении
Бена Аффлека. Нет, я бы была Росомахой, и мне кажется, я бы была охрененной Росомахой. Прям такая.
С такими когтями, да? Многоточки по акции. Слушайте нас везде, где вам удобно. Ставьте нам в Apple Podcast, желательно только 5 звезд, ну, минимум 4, потому что на меньшее мы не согласны. Следите за нашими обновлениями, мы каждую неделю выходим. Скоро у нас закончится 3-й сезон, но мы не скажем, когда именно, чтобы вы уж там сильно не расслаблялись. Но в сентябре, ближе, так сказать, к годовщине, к первой годовщине, между прочим, нашего подкаста, мы 4-й сезон обязательно замутим и постараемся сделать его еще более интересным, чем все 3, потому что вообще, я не знаю, как ты, а я заметил, что вот с каждым сезоном мы становимся все лучше и лучше. Если первый сезон, я даже вот уже и слушать бы не стал, это просто такое дерьмище там было в некоторых эпизодах, то вот во втором уже более или менее, а в третьем вот буквально каждый эпизод я готов, ну не то чтобы переслушивать, но мне не стыдно, что он у нас есть, там лежит на всех платформах. Я даже иногда, знаешь, думаю, нахрен первые 2 сезона удалить везде, как будто их и не было.
Не, не надо. Это же наоборот, возвращаемся в начало, чтобы посмотреть, как мы типа усовершенствовались, стали умнее и мудрее.
И скоро мы станем совсем великими. Ладно, спасибо тебе за твои мнения сегодняшние.
Да, давай, спасибо тебе. Ты со мной не согласен, но для меня это не ново.
Где-то согласен, где-то нет. Ну, это нормально, мне кажется. Если бы мы с тобой были согласны, это было бы скучно. Все, ладно, всем пока.
Все, пока.
Всем удачи.
Пока.
И слушайте нас всегда, когда есть такая возможность. Чао.
Все, пока.
Почему без шапки?